Всем привет, меня зовут Александр Гузенко, и это подкаст «Кем ты стал?». Здесь мы пытаемся разобраться в современных профессиях и объяснить их простым языком. Узнаем, чему и как долго нужно учиться, чтобы стать такими же профессионалами, как наши гости. Сегодняшний наш гость Юлия Кондратьева, она дизайнер, продуктовый дизайнер, как она сказала, но сегодня мы разберемся вообще в том, какие виды дизайнов существуют и как вообще стать дизайнером. Узнал я о Юле, когда смотрел наш внутренний там тиньковские митапы и увидел блог, где она рассказывала про банкоматы. Мне показалось, что это очень классно, это очень интересно. Наши банкоматы действительно выделяются там среди всех остальных. И мне стало интересно пообщаться, услышать вообще, как происходит этот процесс творческой мысли и чем вообще там занимаются на самом деле дизайнеры. Давай поговорим о тебе. Привет. Расскажи, чем ты занимаешься в Тиньков.
Ну, официально моя должность звучит как ведущий дизайнер продукта в Тиньков. И да, банкоматы мой главный продукт, но есть вообще несколько еще направлений, которыми я занимаюсь. Если в банкоматах случается, что мы уже всю работу переделали и работы больше не осталось, то освободившееся время получается направить еще куда-нибудь. Там сейчас, например, мы занимаемся редизайном всех писем наших тиньковских. А также банкоматы, как бы ты видишь снаружи только вот эту коробку, да, которая тебе деньги выдает, но на самом деле за этой коробкой следит куча людей. Ребята, которые все эти 2500 банкоматов моют, ребята, которые все эти 2500 банкоматов чинят. И для этого всего нужны тоже интерфейсы, которыми пользуется вот эта вот команда поддержки банкоматов. Вот, и этими интерфейсами тоже я занимаюсь.
Никогда не задумывался о том, что вообще банкоматы моют. Это какое-то странное открытие для меня сегодня.
Банкоматы, да, мой основной проект. Я как бы пришла в Тинькофф, соблазнившись тем, что можно будет заниматься банкоматами, потому что мне вот как дизайнеру интерфейсов это было очень интересно, да, потому что вот эта вся культура довольно высокая, интерфейсная, да, у нас хорошие банковские приложения почти везде, у нас вот почти все ежедневные интерфейсы, которыми мы пользуемся, они хорошие, но банкоматы — это одна из самых вообще таких стрессогенных и жутких вещей, да, вот с которыми, я не знаю, снимаешь ли ты деньги, да, там и кладешь часто или не часто, но вот это ощущение, когда ты стоишь, да, тебя там 50 человек, ну, 5 человек, если это банкомат Тинькофф, если это другой банкомат, то, может, и 50, они тебя сзади матерят, у тебя что-то не получается, такой, что происходит, вот. И это было прикольно, очень интересно сделать этот интерфейс каким-то таким вот человеческим. И не страшно.
Ты затронула такую тему, что вот ты занимаешься интерфейсным дизайном, и, ну, вот для меня, человека, который вообще не понимающего ничего о дизайне, мне интересно, вообще, все ли там дизайнеры как-то одинаковые, все ли могут делать там какую-то одну работу, или у вас есть какие-то жесткие, четкие там специализации, у вас и как, хороший дизайнер все умеет, или он только в своей области хорошо прокачан?
Ну, смотри, на самом деле, если ты зайдешь на какой-нибудь HeadHunter и напишешь там дизайнер, тебе, конечно, выдаст дизайнер штор, ландшафтного дизайнера, да?
Дизайнер штор.
Дизайнер штор, конечно. Там в первых вообще рядах они всегда. Мне кажется, эта профессия недооцененная.
Безумие.
Да, потому что почему-то всегда есть такие вакансии открытые, вот если посмотреть. Но если брать вот только диджитал, да, то там тоже есть немножко разные направления. Есть больше коммуникации, да, это реклама, да, вот я не знаю, как в фильме, да, 99 франков, ребята, которые придумывают, как там девушка будет есть йогурт и улыбаться на камеру, чтобы ее в телевизоре показать для рекламы продукта. А второе направление — это вот, наверное, собственно, дизайнеры интерфейса. Ну, сейчас в основном их называют дизайнеры продукта. Очень зависит, что человек умеет и делает, от компании. Потому что понятно, что если у тебя маленькая компания, и ты там единственный и швец, и жнец, и на дуде игрец, то ты там будешь и рисовать иконки, и там проводить какие-то исследования, и делать и под Android, и под iOS, и веб-версию, и все что угодно будешь делать ты, и еще и баннеры нарисуешь, да, там, и печатную какую-то рекламу сделаешь. Но в большой компании, естественно, да, там, чем больше у нас структура, тем выше специализация. То есть вот в Тинькове, да, или, я не знаю, там где-нибудь в Яндексе, ты будешь заниматься только своим делом, за иконкой ты пойдешь к отдельному человеку, за какой-то 3D-графикой ты пойдешь к отдельному человеку. Если тебе нужно какое-нибудь исследование или с пользователями поговорить, ты тоже можешь вообще этим не заниматься, а тоже пойти к специальным людям, которые это, может быть, делают лучше.
Моя любимая тема — это что на всякую область задачи есть какой-то специально обученный человек. Вот и здесь также получается. Давай поговорим о том, чем конкретно ты занимаешься. Вот что такое продуктовый дизайн, что ты вот делаешь по части банкоматов, что ты вот, за что ты там в нем отвечаешь?
Я попробую, наверное, сначала вообще рассказать, ну вот на что у меня тратится время, да, потому что есть, кажется, такое ощущение, что дизайнер пришел, он сидит такой и рисует с утра до вечера.
Абсолютная жиза.
Да, у меня есть программка, которая чекает, какое у тебя окно в фокусе. И я смотрю каждый раз с грустью на ее отчет, она присылает отчет каждую неделю, каждый месяц, и говорит, сколько процентов времени ты чем занимался в неделю. 40-часовую стандартную рабочую неделю, программка, в которой, собственно, надо рисовать, у меня открыта 10 часов или 12. Вот, ну, примерно.
10-12. Правда жизни, на самом деле.
Да, то есть процентов меньше 30%. Столько же времени, 10-12 часов, занимает какая-то коммуникация, да, то есть это какой-нибудь чатик, почта, Zoom, да, и вот это может быть и разговоры какие-то с коллегами, может быть где-то и разговоры с пользователями, какие-то, может быть, интервью. 4 часа занимает, ну, оформление этого всего, то есть Jira, тудушка, да, там постановка какая-то задач, может быть, чтение какой-то документации в Wiki.
Jira — это такой таск-трекер, Wiki — это такое хранилище знаний, как блокнотик, только электронный и корпоративный.
И еще 2 часа — это, ну, чтение какой-то аналитики, то есть какие-то отчеты, ну, вот в программке, да, это выглядит как открытый Google Docs примерно, вот, или какой-нибудь Excel. Вот, я надеюсь, что этот подкаст не слушает мой начальник, потому что если у вас хорошо с арифметикой, вы, наверное, уже поняли, что 40 часов тут не набирается.
Да, я тоже хотел сказать, что очень необлачающий подкаст, да. Но на самом деле это правда жизни. У меня, мне кажется, примерно такие же цифры, потому что как-то большая часть времени уходит на какую-то реальную коммуникацию, чтобы что-то объяснить людям, помочь им где-то в чем-то. И не так много времени уходит на код, на самом деле.
Все остальное время, оно, ну, как бы чекается как другое, да, это то, что программка не смогла определить. И обычно это... Ну, исследование для какого-то проекта, да, то есть поискать каких-то конкурентов, посмотреть, что в этой области вообще интересного, что появилось, ну, обучалки какие-то, да, например. Наверное, так. Вот, это по структуре занятости, а чем мы занимаемся именно с банкоматами, ну, вот я уже рассказала немножко, да, что у нас есть интерфейсы, которые нужны для поддержки, да, банкоматы — это для нашего банка такая непривычная немножко история, да, потому что у нас весь банк онлайн, и только вот эти вот вообще банкоматы, их нужно куда-то возить, да, там что-то с ними делать, и там довольно много, на самом деле, внутренних сервисов, то есть мы взаимодействуем с ребятами, которые этим всем занимаются, соответственно, я спрашиваю, где они страдают, страдают они много, и основная причина их страданий, да, это какие-то там старые, не очень удобные инструменты, и после этого мы там вместе с ними придумываем какое-то решение, вот, и эти интерфейсы реализовываем. По поводу работы над, собственно, основным нашим продуктом, у нас, ну, как бы информация поступает из нескольких источников. То есть у нас есть как бы информация от наших клиентов, да, потому что клиенты у нас очень общительные, они постоянно
в пишут колл-центр. В чатик в поддержку, там, что им не нравится.
Они пишут в чатик, да, они звонят в колл-центр. Из колл-центра нам, соответственно, все эти таски сыпятся. И когда я пришла, я сразу поняла, что банкоматы действительно у людей вызывают очень много эмоций, потому что страшно читать, что люди пишут, как их иногда повергает в пучину гнева и отчаяния, просто невозможно. Возможность что-то сделать. Вот. Потом у нас есть обращения, да, от каких-то наших сотрудников. Наши сотрудники тоже в большинстве наши клиенты, и они тоже могут часто просто писать в личку такие, а что это у нас тут какая-то ерунда, почему это оно не работает так, как мне хочется. А у нас также есть задачи какие-то бизнеса, да, потому что наша сеть банкоматная, это хотя и немножко сервисная история, да, то есть как бы это не отдельный продукт, вот, но все-таки тоже она должна как-то зарабатывать, она есть какие-то задачи бизнеса, вот, и есть... Ну, просто вот какие-то новые фичи, которые мы видим, да, из аналитики, например, что кажется, что-то можно улучшить. Мы сводим вот эти все требования вместе, и после этого начинаем какие-то реализовывать фичи.
Окей, наверное, завершим этот блок по дизайну банкоматов. Ну, действительно, очень просто интересная, уникальная история такая, что, вау, типа, где еще с кем поговоришь о дизайне банкоматов, их внутренней начинке? Давай, наверное, в целом поговорим о том, как происходит вот этот творческий какой-то порыв, это желание создать что-то, придумать, на что ты опираешься, ты это как-то из своей головы какие-то идеи берешь, там, посмотрела какой-нибудь фильм, не знаю, посмотрела на природу и вдохновилась, либо это какие-то аналитические отчеты, ты смотришь, куда пользователи там больше всего кликают, и ты в зависимости от этого какие-то там размеры даже кнопочки выбираешь. Как это происходит?
Смотри, мне кажется, что у нас вот есть такое представление, да, что дизайнеры у нас занимаются каким-то творческим процессом, а другие профессии каким-то нетворческим. Ну, на самом деле, одна из самых творческих задач, которые я делала вообще в жизни, была на курсе детали машин в институте.
Там парадоксально.
Нужно было, да, там нужно было сделать проект редуктора, и это было суперинтересно. Это была вот дизайнерская задача на 100%, очень творческая, просто невероятно. Вот, то есть я думаю, ты на работе тоже занимаешься творческими задачами, да, то есть любое какое-то сложное решение, которое нам нужно принять на основе множества данных, оно творческое, и я думаю, тут нет какого-то специфически дизайнерского способа, да, такие решения принимать. Вот, то есть инженеры точно так же принимают свои творческие решения, программисты точно так же принимают свои творческие решения. Дизайн крут тем, что в нем много областей, в которые можно погрузиться. Ну вот, предыдущий мой проект был про интерфейс, которым пользовались люди, которые занимаются сортировкой драгоценных камней. И я тогда так немножко подразобралась, какие есть виды вот этих драгоценных камней, что они разделяются на какое-то невероятное количество подкатегорий, что у них миллион цветов, миллион форм, каждая из этих форм, она... ну, как бы отдельно описано, вот, очень интересно, как работает рынок перекупщиков билетов, да, следующий проект, то есть это совершенно далеко от первого. Следующий был проект про шахматы, и мы общались там с гроссмейстерами мировыми, а надо сказать, что во всех этих областях я абсолютный ноль, то есть я не разбираюсь в алмазах, я редко хожу на мероприятия и редко покупаю билеты, я очень плохо играю в шахматы, и надо сказать, что особым знатоком банкоматов я, в общем, тоже никогда не была. Вот. И профессия очень крутая именно тем, что у тебя есть возможность узнавать какие-то совершенно неочевидные вещи. Вот. Всегда можешь прийти на вечеринку и рассказать всем 10 необычных фактов о чем-нибудь. Такой вообще плохой гость на вечеринке. Вот я преподаю в Яндекс.Практикуме на курсе дизайнера интерфейсов. И был у нас такой спринт, отрезок обучения, когда мы как раз со студентами говорили о каких-то методиках придумывания идей. И действительно есть несколько таких методик, там, дизайн мышления, ну, несколько их. Но надо сказать, что мне показалось, что у большинства людей проблема не в какой-то методике. У большинства людей проблема скорее в том, что они не хотят выходить в надсистему. То есть, что это значит? Ты такой, ага, я дизайнер интерфейсов, я должен рисовать интерфейсы. То есть, чтобы тебе, какую бы задачу себе ни предложили, ты ее автоматически решаешь интерфейсом. Хотя, на самом деле, она решается, да, там, тысячу разных способов. Ну, например, да, вот мы зимой, может быть, ты хочешь куда-нибудь погреться, да, зайти, и часто вот в магазинах, знаешь, на двери висят такие объявления – некоторые простые, там, закрывайте дверь, холодно, а некоторые дизайнерские, там, например, котик какой-нибудь, и написано, мы мёрзнем, закрывайте, пожалуйста, дверь.
Да,
и...
вот люблю вот второй тип, это так сразу как-то греет душу, не знаю.
И есть несколько проектов, которые делали эти объявления более человечными. Ну, то есть иллюстраторы рисовали картинки, редакторы придумывали более человеческий какой-то хороший текст, да, там, дизайнеры это все верстали, потому что, когда у тебя... в руках молоток, да, все вокруг гвозди. Когда ты дизайнер, все вокруг интерфейс. Но на самом деле, да, лучшее решение этой проблемы — поставить доводчик, а не писать объявление, да, потому что это решит все проблемы и, ну, как бы гораздо более нативно.
Может быть, даже обойдется дешевле, чем поиск дизайнера.
Ну, мало кто нанимает дизайнеров для таких объявлений, да, будем честны.
Тоже
верно. Но все-таки, да, поэтому мне кажется, что вот самое главное в придумывании проблем — это смотреть немножко дальше и немножко шире.
То, что называется out of the box, типа вне коробки, вне какого-то стандартно принятого мышления. Вот, да.
Да. У нас, например, есть такая проблема. В наших банкоматах есть возможность снимать деньги и класть их по QR-коду. Угу. Знаешь про такую возможность?
Да-да-да.
Классно, вот. Многие люди не знают. Те, кто не знают, должны про нее обязательно узнать и ей пользоваться.
Надеюсь, подкаст поможет им. Они узнают, найдут такую функцию где-то глубоко скрытую в нашем мобильном приложении, да, вроде она.
Да, да. И мы, значит, долго думали, ну вот что можно сделать? Можно прямо на банкомате, да, разместить рекламу. Вот у нас есть главный экран, и пусть там будет написано: все пользуйтесь QR-кодами, они классные. Вот я же дизайнер банкоматов, буду, значит, дизайнить свой банкомат. Вот, можно взять и сделать наклеечку, и наклеить вот не на экране, а на корпусе какую-то наклейку и написать там: все пользуйтесь нашими QR-кодами, и предложить скачать приложение. Но это не очень правильно, да, потому что человек подходит к банкомату, основная задача QR-кода — это чтобы он снял деньги быстро. А так он подходит, начинает выяснять, что для этого нужно сделать, как этим заниматься. И в итоге у нас увеличивается очередь, и все плохо. Вот, и человек вряд ли захочет, собственно, разбираться в каком-то новом функционале, да, когда его матерят из-за спины. Потом мы подумали, ну вот у нас есть в приложении на сайте карта банкоматов, и, может быть, вот человек пошел и поискал на карте банкомат. Нашел банкомат, и, может быть, мы ему прям вот там, вот пока он его ищет, расскажем, что есть такие QR-коды. Ну, интересное решение, и оно нам казалось очень крутым, пока мы не получили цифры.
А да, том... вот очень интересная аналитика, да.
Да, и внезапно оказалось то, что, наверное, было немножко очевидно с самого начала, если так подумать. Мы в большинстве случаев знаем, где ближайший банкомат, да, вот у нас около работы и в ближайшем ТЦ. То есть один раз ты на него посмотрел, и больше ты в этот раздел на самом деле не заходишь, правильно?
Mm-hmm.
То есть людей там нету, некого нам привлекать в этой карточке. Вот. Поэтому следующее решение, которое мы придумали, это ловить пользователей, которые снимают и кладут деньги регулярно. А это, на самом деле, самый частый кейс. То есть что происходит? Люди получают серую зарплату и два раза в месяц ее кладут на наш счет, или просто они получают зарплату на другой банк, снимают деньги там где-нибудь в этом банке и, опять же, налом приносят их и кладут к нам. И мы в итоге придумали, что вот в эти самые волшебные два дня, да, там авансы и получки, можно людям просто выдавать какие-то напоминания и информировать их об этой фиче. То есть кажется, что несколько раз, когда человек уже прямо идет к банкомату, он как раз будет более восприимчив к этому, что он такой: о, а я смогу побыстрее эти деньги положить, да, там чуть-чуть себе сэкономить время.
А чем вообще цена такая история? Мне кажется, что мы как будто потратили очень много сил на то, чтобы обучить пользователя по QR-коду уметь там типа залогиниться в этот банкомат. Ну, то есть как бы вместо использования карточки использовать там телефон и QR-код. Есть же еще, допустим, вот что можно просто приложить карточку, то есть она по NFC считается, или также там телефон можно просто приложить и авторизоваться. Почему именно там QR-код?
Ну, во-первых, это все-таки чуть-чуть быстрее, да, потому что вот пин-код, он тоже немножко съедает время.
То есть, когда логинишься через QR-код, не нужно вводить пин-код?
Ничего не нужно.
А я тут даже сам не знал.
У нас есть такая довольно большая категория пользователей, которые очень переживают, вводя пин-код. И вообще очень боятся, что то, что они делают на банкомате, видят другие люди, да, им там заглядывают за спину и увидят там, сколько они денег снимают или сколько они денег кладут. Это, ну, действительно страшненько. И вот эта вот штука позволяет, ну, как-то уменьшить сильно вот это вот взаимодействие с банкоматом. То есть, да, там тебе не надо вводить лишний раз какой-то свой пин-код, и никто его не подсмотрит вдруг. И если ты снимаешь деньги, тебе не нужно вводить сумму, да, то есть если ты, например, снимаешь для себя большую сумму, то можно подсмотреть, что вот там на банкомате видно, как ты вводишь, да, там 1-0-0-0-0-0-0-0. А с этой историей ты подойдешь, и банкомат тебе сразу отсчитает деньги. Ну, то есть больше ощущения безопасности скорее у человека возникает.
Действительно интересный, необычный кейс. Я как будто вот сейчас вот реально понял весь смысл, всю глубину этих QR-кодов, зачем это нужно применительно банкоматов. Ты говорил о том, что есть какие-то там методы, которым ты обучаешь. Вот какие еще там есть методы придумывания дизайна?
На самом деле, какого-то, да, там, я не знаю, специального метода, я не знаю, сесть в позу лотоса, да, там, в специальном месте и вдруг вот так вот все придумать, мне кажется, нету. Самое интересное в дизайне — это вот самый первый этап, то есть этап какой-то аналитики. То есть ты закапываешься в эту тему, да, глубоко-глубоко, и когда у тебя вот много-много вот этих новых знаний приходят, после этого начинают сами придумываться решения. И мне кажется, это, наверное, самое крутое в этой профессии, да, потому что мало в какой профессии ты можешь вот так вот сверху немножко коснуться всех остальных областей. Да, то есть сегодня ты занимаешься, я не знаю, добычей алмазов, завтра ты занимаешься занимаешься банкоматами, послезавтра ты занимаешься погрузчиками, послепослезавтра еще чем-нибудь. И мне кажется, что у человека, когда ты получаешь много новых знаний, и когда у тебя вот этот вот взгляд новичка, да, в теме, люди варятся в ней, там, 20 лет работают, и им это уже все привычно, они такие, мы так 20 лет делали, значит, так и будем делать. Ты приходишь просто в эту новую тему, и просто из-за того, что ты новый человек,
свежий
видишь...
Свежий взгляд, такой свежая,
да,
кровь.
Да, да. Ты видишь, что тут вроде бы можно исправить.
Это очень ценно, да, обычно, когда приходят новые люди, их спрашивают в каких-то отзывах. Я вспомнил сейчас гениальную и безумную идею, которая вчера пришла мне. Я смотрел подкаст, Куджи подкаст, может, знаешь, и они как-то говорили о клипе Дрейка, где он там, типа, там какой-то проживает свой день, и в конце он пересчитывает нал. И они разогнали про то, что вот там, как бы, когда у тебя на телефоне все, то так, как бы, ты не сделаешь, ты просто покажешь свой счет, ну и как бы что. Я подумал о том, что, блин, а может быть нам внедрить какую-нибудь функцию пересчитать нал, то есть типа ты на телефоне тыкаешь, пересчитать нал, у тебя так, как нал перелистываются эти бумажки, и звук какой-нибудь, как из банкомата, вот этот пересчет. Я такой, вау, кажется, это гениальная идея.
Я думаю, можно сделать, как пэт-проект, такое приложение, которое просто
для пересчитывания нала.
Бесконечно, да, будет воспроизводить этот звук.
А он как-то так тепло греет, если там есть деньги, то можно пересчитать, да, попробовать.
А если денег нет, то ты просто садишься и плачешь, да, слушай эту тишину.
Как он за секунду заканчивает пересчет, да. Я вот еще вспомнил из того видео, которое ты рассказывала, там было очень тоже неочевидно вот, про такое же, как мытье банкоматов, там было неочевидное место, которое страдает в банкомате больше всего. Вот можешь рассказать про это подробнее?
Это было про то, какие самые страшные враги у банкоматов.
Вот, точно.
Да. Банкоматы, да, так как они всегда ставятся в проходимых местах, где много людей мимо ходят, очевидно, что они будут страдать. И вот так вот, если не вникать в эту тему, кажется, что, ну, от чего они могут страдать, да?
Ну, там, да, интуитивно.
От подростков каких-нибудь, да, от вандалов.
Или если заглючил интерфейс, люди могут бить как-то по нему.
Ну, да. И бывают действительно такие случаи. Однажды случайно какого-то человека заперли в магазине на ночь, ну, то есть он не успел выйти.
Случайно заперли в магазине?
Ну, да, то есть он, видимо, где-то ходил. Это был небольшой какой-то сельский ТЦ. И человек там остался на ночь, и там стоял наш банкомат, вот, и товарищ так расстроился и был опечален этой ситуацией, что в какой-то момент начал кидать бутылками шампанского в наш банкомат, и действительно устройство пострадало, но на самом деле самая частая такая вот травма наших банкоматов, их задевают поломоечные машины. Вы, может быть, видели, там в ТЦ ездят такие вот машинки, да, которые очищают пол, и так как они, ну, видимо, не совсем управляемые, а банкоматы как-то так стоят, что хочется вымыть вокруг них, я не знаю, все уголки, может быть, грязно как-то вокруг них, вот, то очень часто эти машинки, они врезаются в эти банкоматы, вот, и... Нам приходится их чинить.
Да, это очень интересная, удивительная история. Никогда не подумаешь, что вот эта часть, вот нижняя часть банкомата подвержена больше всего какому-то износу, скажем так. Хорошо, мы поговорили про то, что делают дизайнеры. Теперь мне, наверное, интересно узнать, вот как ты вообще пришла к тому, чтобы стать дизайнером? Как тебе пришла эта мысль? Какими навыками, может быть, ты обладала? Что ты подумала, что вот, ну, короче, я смогу применить эти свои навыки в дизайне, мне там нравится там. Ну, как кажется, классическая история, там, тебе, видимо, там нравилось рисовать, не знаю, когда-нибудь там в детстве или там в подростковом возрасте. В целом, интересно, как ты пришла к этой профессии?
Ну, у меня такой немножко заковыристый путь получился. Высшее образование у меня не профильное. Я училась в Московском авиационном институте. И надо сказать, что в этом институте есть кафедра дизайна. Но я училась на факультете авиационных двигателей по специальности стандартизации и сертификации. Вот, замечательный старт для любого дизайнера.
Да.
И я ходила в такой в клуб, какой-то, или как это сказать,
кружок.
Курсы, где обучали каким-то азам дизайна. Ну, вот просто секция была где-то близко к дому. В институте я начала что-то немножко делать, потому что... сайт для правкома, потому что за это давали, соответственно, правкомовские плюшки. А после этого так случилось, что я поехала по программе Work and Travel в Америку, там, где нужно, соответственно, приехать и где-то работать. Но так как я все продумала плохо, так получилось, что я приехала в Огайо, И работодателю, у которого я должна была остановиться и жить, он пропал и не отвечал. Вот, то есть я оказалась с чемоданом посреди леший знает вообще какого района и была очень растеряна. Мне повезло, и я там встретила человека, который мне сказал, то, куда ты идешь, это очень плохой район, пожалуйста, не иди туда. Вот. Ну и, собственно, вообще помог как-то устроиться. Это был эмигрант из Омска, у которого там была фирма. Я издалека зашла.
Да.
У которого была фирма по перевозу автомобилей. И после того, как он мне так помог, серьезно, я решила, что я могу попробовать что-то для него сделать, и нарисовала ему логотип. Вот, логотип ему очень понравился, и вот вообще первый и единственный мой американский заказчик был, да, собственно, замечательный Макс из Омска. И после этого я поняла, что дизайн, кажется, классная штука, что вот вообще, кажется, он помогает людям. Может быть, и не так, как авиационные двигатели, но тоже чем-то полезен. Вот. И после этого я приехала и начала делать какие-то работы. Надо сказать, что вот на курсах в практикуме видно очень по студентам, что, кажется, люди учатся одному и тому же, да, там 6 месяцев, но выходят с очень разным результатом. Почему так происходит? Потому что одни делают, ну, типа, что-то по программе, а другие делают еще миллион каких-то разных вещей, участвуют в каком-то конкурсе, делают просто какую-то придуманную работу для придуманного заказчика. Вот, и я, собственно, приехала вот после этой программы Work and Travel и начала просто делать все подряд, ну, то есть участвовать на фрилансе в каких-то конкурсах, просто что-то придумывать, что-то делать с друзьями, и потом меня позвали на работу. Я как-то специально посчитала, то есть до того момента, как меня позвали, я сделала 43 работы.
У тебя было какое-то оформленное портфолио, типа, ты говоришь, тебя позвали на работу, как это случилось? Обычно кажется людям, наверное, представление, что, блин, чтобы найти работу, нужно как-то потрудиться, там, закинуть свое резюме, долго ждать, откликаться самому на всякие разные вакансии.
Ну, да, мне, видимо, на самом деле повезло, потому что действительно я нашла первую работу не по своему запросу. Я тогда училась на 4-м курсе, и у меня, ну, прям какой-то такой вот потребности именно искать работу не было. Но я выложила вот какие-то работы из тех, что я делала на конкурсы на сайт, и у меня там лежало какое-то резюме с портфолио, и мне просто в какой-то момент позвонили и пригласили там, не хотите ли к нам прийти работать. Вот, сейчас кажется, что довольно много появилось выпускников школ, поэтому сейчас действительно с этим тяжелее. То есть людей на каком-то начальном уровне их много, поэтому, может быть, тяжелее устроиться на работу. Но, с другой стороны, вакансий очень много, и кадровый голод на рынке тоже гораздо выше, поэтому, ну, как бы, все равно может такое произойти.
Вот интересно, вот момент, когда ты пришла на первую работу, какие у тебя были, наверное, иллюзии по поводу того, что делает дизайнер на своем рабочем месте, чем он занимается обычно? Вот какие у тебя были иллюзии, и как они там разрушились, или, может быть, какие-то там стереотипы подтвердились?
Ну, самый главный, наверное, миф, да, про дизайнеров, что они должны уметь рисовать. Вот, и по студентам своим я тоже вижу, что это то, из-за чего они больше всего переживают. Ну, на самом деле, дизайнер должен уметь рисовать на уровне... Путин когда-то нарисовал кошечку в какой-то школе, и вот там, или слоника, я не помню.
Кошка это была.
Да, вот. Ну, вот примерно на таком же уровне должен уметь рисовать дизайнер. Вот. Больше можно, меньше, наверное, тоже будет тяжело. Вот. Но, короче, умение рисовать, оно не обязательно. Вот. И оно, ну, как бы не требуется в профессии, а на салфетке как-то нарисовать, типа, тут будет логотип, тут шапка, а тут кнопка, можно с любыми навыками рисования, для этого не нужно заканчивать художественную школу. Вот, следующий миф, мне кажется, тоже есть про дизайнеров, что они очень такие богемные и художественные, полулежат где-то там, я не знаю, в модных клубах и принимают вещества. Вот, это тоже не обязательно. И кажется, что дизайн продукта, он как раз не совсем любит таких вот прям ребят, которые чересчур богемно себя ведут, да, потому что у тебя есть какая-то функция в твоей компании, и всем будет проще, если ты будешь человеком более предсказуемым, да, там, а не ждать свою там творческую музу, которая прилетит через полгода.
Где вот эта вот грань между какой-то творческой составляющей и конструированием из каких-то уже заранее сделанных блоков? То есть я знаю, что есть такая штука, как дизайн-система, допустим, и это когда у тебя уже есть заранее кем-то, другим дизайнером нарисованные блоки придуманные, и ты из них потом дальше делаешь какой-то вот свой экран конкретно там для мобильного приложения или еще для чего-то. Вот где эта грань? Добавляется ли, когда ты конструируешь из блоков, какой-то ты все равно можешь ли добавить свою креативность? Или как это там сложно, нужно протаскивать наверх там?
Креативность имеет смысл проявлять, когда она что-то полезное привнесет. Почему придумывают креативную рекламу, например, да? Потому что все, что является непривычным, привлекает внимание. И это плюс, потому что реклама должна привлекать внимание. Если мы делаем интерфейс какой-то, то там немножко другие задачи, да? То есть у нас есть, ну, список каких-то вещей, которые делает пользователь, да, и он, например, в 90% случаев он должен сделать первое, второе, третье, да, там, а еще в 10% случаев четвертое и пятое. И твоя креативность, она будет выражаться скорее в, как бы, комбинировании этих блоков, да, уже готовых. То есть тебе не важно, как это выглядит, скорее всего, и вряд ли получится плохо, да, там, из готовых блоков. То есть весь твой креатив, он идет не в то, чтобы кнопочку перекрасить, зачем ее перекрашивать, она и так замечательно uh-huh. работает, а в том, чтобы все сценарии, которые пользователь должен сделать, их было сделать легко.
Да, придумать, продумать, заранее предугадать какие-то жесты, действия пользователя, интуитивно их подстроить. Я примерно, да, понял, потому что, наверное, когда хороший дизайн, им хочется пользоваться. У меня такое же ощущение, наверное, с нашими банкоматами. Он очень простой, но при этом очень понятный и очень красивый при этом. То есть у него какие-то там интересные там скругления, не знаю, есть какие-то классные формы, но при этом он легко дает выполнять свою вот эту функцию, там, снять деньги. Но он такой красивый, что реально в него можно залипнуть еще надолго. Там, если бы там еще были игры какие-нибудь встроенные, я думаю, люди бы точно залипали бы подольше. Можно ли сказать, что, получается, дизайн-студия — это когда ты хочешь узнать дизайн вширь, а продуктовые какие-то истории — это когда ты хочешь углубиться и как-то больше поднабраться какой-то аналитики, экспертизы в конкретной какой-то области, которая тебе, может быть, стала наиболее интересной?
Есть действительно такая история, что люди, которые работают в дизайн-студиях, они чаще как бы сделали проект, выдохнули, забыли, да, там, что там с ним потом произойдет, уже, ладно, дело десятое. Хотя есть многие студии, которые берут проекты на поддержку, и они ими просто вот постоянно занимаются. Тогда дизайнер, ну, как бы, да, он может видеть там, как его дизайн работает, не работает, развивается, в какую сторону идет, что лучше работает, что хуже работает. Ну, как бы, да, если ты работаешь в компании в продукте, то у тебя выхода не остается. Все, ты тут работаешь, ты в любом случае увидишь, да, там, как твой запущенный дизайн провалился, как люди вместо того, чтобы пользоваться нормально, делают вообще все не так, как ты задумал. Тут, мне кажется, скорее это зависит от темперамента какого-то, да, потому что если ты умеешь одну и ту же историю пилить 10 лет, то тебя ждут вообще в любой компании, если ты можешь, не теряя интереса, да, заниматься одним и тем же. Если не умеешь и знаешь про себя, да, там, что быстро все наскучивает, быстро перегораешь, то, да, наверное, проще заниматься вот такой вот проектной деятельностью, потому что ты там полгода поработал над чем-то, тебе надоело, ну и все, уже что-то следующее наступило.
Мне кажется, это очень классная деталь, которая поможет, да, людям определяться с тем, что им больше интереснее. Ты много рассказала про то, как ты пришла в дизайн, и вот интересно, как новичку сейчас прийти в эту область, где можно вообще почерпнуть эти знания, то есть на каких площадках ты там порекомендуешь, возможно, сейчас обучаться, на каких там брать, может быть, заказы, чтобы тоже где-то пытаться и не бояться, что тебя там кинут и не заплатят деньги.
Школ дизайна сейчас очень много. Я близко знаю Яндекс.Практикум, потому что я в нем являюсь наставником. В принципе, программы учебные везде очень похожи. Единственное, чем отличается практикум, это то, что вся теория там дается в текстовом виде, а не в видеоформате. Вот. Мне кажется, это несколько удобнее, но опять же, да, там кому как. Вот. Насколько я знаю, в скиллбоксе, в контент-от в других школах, там вся теория идет в видеоформате. Я считаю, что самое главное в школе — это не теория, самое главное — это проверка работ. Сейчас на большинстве курсов есть ревьюеры, которые твои работы проверяют и дают тебе уже личную обратную связь. Вот это, мне кажется, и по отзывам студентов мы знаем, ну и вот есть такое ощущение, что это действительно самая важная штука, да, то есть выбирая какие-то курсы, я бы смотрела именно на количество домашек, проверяемых домашек, на которые будет дан подробный фидбэк, и читала бы отзывы именно про это, да, там, насколько подробно дают ревьюеры фидбэк, да, и нет ли такого, что они всем просто пишут: ой, как зашибись, ты такой молодец, давай работай дальше.
Я как преподаватель и там руководитель Android-направления Тинькофф и Т-школы могу поддержать тебя в этом, согласиться, что да, когда ты уделяешь людям больше внимания, действительно указываешь на какие-то их ошибки и помогаешь им их исправить, они обучаются гораздо лучше, быстрее, и мы таких людей там с большей охотой нанимаем в штат, если, конечно, у них еще в глазах есть какой-то огонь. Интересно, а как долго нужно учиться, чтобы вот найти первую работу?
Ну, смотри, вот у меня моя группа в практикуме, она училась, получается, с сентября, сейчас у нас май. Получается, месяцев
9,
да, но там, опять же, внутри несколько каникул есть. Ну, около 7 месяцев из моей группы изначально было 30 человек, из них около половины отсеялось, 2 человека до окончания обучения нашли работу. Вот сейчас еще третий, насколько я помню, нашел.
Что их отличает?
Их отличает то, что они делали всю программу и еще немножко сверху. Во всех школах постоянно что-то проходит. Да, вот это домашка просто домашка, а вот это домашка со звездочкой. Вот это просто домашка и домашка со звездочкой, а вот это еще хакатон. Вот те ребята, которые устроились на работу, они были везде. То есть ты приходишь на вебинар — о, эти ребята. Ты заходишь в какой-то чатик — о, опять они. Заходишь в тред, где советуют какую-то литературу и где там, не знаю, дополнительные вопросы преподавателю можно задать — опять знакомые фамилии.
Абсолютно тебя понимаю. Нужно быть более заметным человеком, больше как-то вопросов, может быть, спрашивать, может быть, наоборот, где-то отвечать, помогать другим студентам, если в каких-то общих чатиках. И таким образом тебя замечают действительно вот преподаватели, и потом уже из-за тебя, может быть, как-то дополнительно радеют на каких-то там экзаменах или каких-то там собеседованиях. Абсолютно согласен. Ну и какой-то такой предфинальный вопрос. Интересно, какие разбросы по ЗП, по зарплате у дизайнеров, вот, начинающих, и там дальше вообще какие бывают?
Надо сказать, что сильно, естественно, отличается по регионам, да, там регионы Москва, хотя, я не знаю, сейчас, может быть, сгладилось, да, за счет удаленной работы. Я знаю, что у джунов это, кажется, где-то в районе 60-80 тысяч, у таких подросших джунов, наверное, около, может быть, 140-150, уже у более опытных ребят, да, там, я не знаю, может быть, после... Не хочется называть года, да, потому что
да,
можно...
Да, это не напрямую соответствует.
Да, можно 3 года быть очень плохим дизайнером, да, там ничему не научиться, и тогда не стоит рассчитывать на какое-то повышение зарплаты. Вот, если сейчас просто зайти, да, в какой-нибудь телеграм-канал с вакансиями, то там пишут middle plus и senior дизайнеров обычно вот 200+.
Да, если, получается, среднячок или уже такой очень опытный дизайнер, то 200+. Окей, понял. Так, ну и финальный вопрос. Интересно, чем бы ты занималась, если бы не дизайн? Пошла бы также как-то в авиастроение рисовать самолеты или конструировать самолеты?
Неизвестно, как все сложилось бы, но у нас было несколько проектов с консалтинговыми компаниями, и мне кажется, они занимаются чем-то очень похожим на самом деле. Да, то есть вот ребята, как там консалтинг из Большой Тройки, ну и другие ребята, которых приглашают компания, и она им говорит: посмотрите-ка свежим взглядом, что у нас не так. Вот, они приходят и рассказывают, собственно, а что бы можно было бы улучшить. Вот мне кажется, это очень крутая, интересная штука. И я вижу, что сейчас многие из этих компаний, они у себя создают внутри какие-то дизайн-подразделения. То есть если до этого они в основном работали с подрядчиками, то и дизайнеры у них были только там для рисования презентаций, то сейчас, мне кажется, они как раз вот привлекают дизайнеров внутрь, потому что уже очень многие их решения, которые они предлагают, они касаются диджитализации бизнеса, да, потому что, ну, как бы все сейчас идут в диджитализацию, да, там сделайте на систему управления, для каждого рабочего свое приложение, вот, и у них сейчас, кажется, этого очень много, и очень необычные, интересные проекты, да, то есть не интернет какой-нибудь магазин, а система для надзора за оборудованием нефтяной вышки. Ну, это круто. Консалтеры, они еще сильнее выходят в надсистему, да, то есть они думаю, да, там, как улучшить вот эту вот часть нашего бизнеса. И можно там, я не знаю, просто туда людей нагнать или денег насыпать, а можно сделать еще что. Вот. И кажется, что у них вот этот вот перечень решений, которые им доступны, они гораздо выше, чем у дизайнера, потому что дизайнер, он советует, да, там, на уровне какого-то своего проекта, а консалтеры, они советуют на уровне собственника бизнеса уже. Вот, и, соответственно, они могут предложить вообще что угодно.
Спасибо тебе, это было очень интересно. Я бы хотел бы еще, на самом деле, очень много вопросов спросить, но время уже заканчивается. Спасибо тебе за этот прекрасный, не знаю, сколько там, час, меньше минут. Пока.
Пока.
Но, а на этом еще не все. Я хотел бы порекомендовать подкаст Untitled. Это проект наших коллег-дизайнеров из Тинькофф. В нем 4 дизайнера обсуждают цифровой дизайн, личностный рост, события в мире дизайна и все вокруг, связанное с дизайном. В последнее время они еще начали приглашать других гостей из других каких-то компаний, вот, и также еще более многогранно обсуждать тему дизайна изнутри. Они рассказывают, как там происходит какое-то устройство на работу у дизайнеров, какие бывают дизайнеры, как работают как раз-таки вот в студиях, как работают в продуктовых компаниях, то, что мы тоже немножко обсудили. Так что, если вам понравился этот выпуск, заходите к ребятам, слушайте их выпуски, у них есть как на Ютубе видеоверсии, там, начиная, по-моему, с 3-го выпуска, так и аудиоверсии на подкаст-платформах. Очень советую, ссылочки будут в описании нашего выпуска. Всем спасибо.